Вода во время потопа лилась сверху из вот этого слоя высокого до серых паров в течение 150 дней, как говорит Библия. А потом, по повелению Божьему, воды стали уменьшаться. Но 27 апреля начался потоп, и ровно через год 27 апреля Ной с своим семейством вышел на твердую высохшую сушу в вершине горы Арарат. Спустился в долину, увидел, что кара Божия миновала. По хронографам потоп начался в 2243 году от сотворения мира. Почему не поверили Ною? Не поверили потому, что не хотели признать себя грешниками, не хотели понимать, что их образ жизни порочен, не хотели понимать, что нарушили Божие установления, которые были даны Шесифу, и в результате оказались вот в состоянии печальном. Современные палеогеологи и современные исследователи, так сказать, состояния Земли описывают подобную картину. Сейчас я попробую вкратце изложить. Но часть американских ученых говорит о том, что у нас Земля имела в определенных слоях атмосферы слой из высококонденсированных паров. Это был эффект парникового характера. На Земле этот тонкий водный слой защищал Землю от жесткого ультрафиолета. Радиация на Земле была иной, нежели сейчас. И получалось так, что вода, которая была поднята над сушей, о которой говорится именно в сотворении, да, в Пятикнижии Моисеем, когда речь идет о сотворении мира, она и есть той самой водой, которая в виде слоя из высококонденсированных паров находилась в атмосфере и создавала определенное уникальное состояние нашей планеты. На Земле не было ни гроз, ни молний, не было землетрясений, никаких катаклизмов, которых пытаются писать атеисты для того, чтобы объяснить происхождение жизни якобы с помощью некой консервантной капли, как пишет, например, академик Апарин, в своей гипотезе. Это теории быть не может, потому что они доказаны ничем. Никто не создал устойчивую органическую структуру, которая бы еще и ожила. То есть происхождение жизни не доказывается гипотезой академика Апарина. Ну и дальше нам известно от палеогеологов, что Земля представляла собой планету, в основном наполненную водой, которая имела один-единственный огромный континент на уровне экватора эллипсовидной формы. Он назывался Гондваном. Геологи все это признают, и, в общем-то, никто не сомневается в том, что так оно и было. Что происходит в момент потопа? Предположение есть такое, что некоторое небесное тело, то ли это был очень большой астероид, то ли еще что-либо из неизведанного нам, с точки зрения, имеется в виду, происхождения самого потопа, да, вот вторглось в Землю и ударом, предполагаемым в районе Марианской впадины, нарушило устойчивое равновесие земного шара. Во-первых, самой земной коры как таковой, и атмосферы с водным слоем, соответственно, тоже. Если, например, до потопа, как предполагается, был абсолютно уравновешенный климат, была совершенно обильная растительность, огромное количество плодов, в общем, многие, наверное, сотни тысяч видов, может, даже и миллионы видов, неведомо нам теперь абсолютно, потому что мы даже не знаем, какие растения росли тогда. Вот предполагают в учебниках по биологии за 5 класс, что вот были гигантские хвощи, планы, но это, в общем-то, видимо, только маленькая часть описания реликтовых растений, которые исчезли после потопа, потому что когда Ной вышел из ковчега, он увидел, что совершенно на Земле ничего не осталось. На Земле нет еды, которая была до потопа, и, в общем, все стало суровым, изменилась полностью структура существования на этой планете. Что же было дальше до потопа? За счет перепада температуры в 2-3 градуса от дня к ночи возникала обильная роса, которая орошала буквально всю растительность. То, что не было огромных катаклизмов, ветров, бурь, штормов, так сказать, гроз, молний, это все доказывается. В общем-то, окаменелости мои, так как наша биология признает, что были огромные хвощи плавны, которые достигали несколько сот метров в высоту, то представить себе, что были какие-то грозы, там, ветра сильные, да, мы не можем. Почему? Потому что иначе бы этих растений не было как таковых. Ибо у них огромная парусность, у них огромная биологическая масса, которая, в общем, крепилась за землю ризоидами. Ризоиды – это не корни, это такие некоторые структуры, которые позволяют просто устойчиво стоять на Земле в той или иной степени. Поэтому, если бы были вот такие катаклизмы, о которых нам говорит наука не понимающая вот эту вот ситуацию, то эти хвощи плавно просто не росли бы никогда. Во-первых, они не выросли большими. И во-вторых, если были бы такие бури, были ветра, то все бы эти хвощи плавно давно, в общем-то, перестали существовать. Но так как они существовали долго, а это говорит нам о том, что жизнь на Земле была вполне уравновешенной. Естественно, что касается рептилий и амфибий, это сущности, которые, в общем, живут на Земле многое время, и мы знаем, что водоплавающие, да, ихтиозавры, там, другие, так сказать, водоплавающие животные, они, по сути дела, сколько жили, столько и ели, а сколько ели, столько и росли. Поэтому они достигали гигантских размеров. Также и живущие на Земле динозавры, там и другие, так сказать, представители той фауны, сколько жили, столько ели, и сколько ели, столько и росли. По сути дела, это были огромные просто биологические массы, вот, огромные животные, которые, ну, здесь совершенно спокойно жили на Земле и паслись, поедая траву, которая была, в общем, достаточно на Земле, она была сочной, другой зелени было тоже предостаточно для всех. Известно то, что до грехопадения человека животные друг друга не ели. Это совершенно точный факт. То, что все вполне довольствовались плодами, которые были на Земле в изобилии. После того, как исказился человек, то есть человек пал, то и подведомственная ему Земля, она тоже исказилась. Человек должен был быть раздаятелем благодатной Земли, он должен был быть существом, преображающим Землю, делающим подобное Царству Небесному. Но функцию свою человек не выполнил. А пав духовно, отпал от Бога, от источника жизни, от благодати, и стал несчастным существом, потому все то, что было подведомственно ему, исказилось тоже. Мы читаем еще написание, что земля произрастила тернии и волчцы. Ну, тернии – это понятно, это, в общем, колючие, враждебные человеку растения. Есть и ядовитые растения, как мы прекрасно понимаем, это мончар, например, который ядовитый выпускает сок. Вот. И, например, другие растения, которые вызывают разные отрицательные воздействия на человеческий организм. Ну, и предполагается, что появились, видимо, у животных разные метаморфозы, изменения, стали как бы агрессивны друг по отношению к другу, потому что их руководитель, их главный, скажем, начальник, вот пал. И, кроме всего прочего, появились именно после этого, видимо, всякие паразиты, гнус и прочие другие сущности, которые стали очень негативно действовать на жизнь животных на Земле и, в общем-то, самого человека. То есть появились всякие комары, клопы, блохи и прочее. То есть сущности, которые стали паразитировать. В общем-то, может быть, они и были до того, как человек пал, но после падения человека они стали паразитами. И они стали внедряться определенным образом и питаться за счет других живых существ, не довольствуясь растительной пищей. Земная жизнь стала сложнее. Тогда до потопа люди жили безбедно. Им не нужно было совершенно думать о том, чтобы строить какое-то крепкое жилище, отапливать его, потому что на Земле был ровный климат, на Земле была абсолютно ровная температура, на Земле было все абсолютно уравновешено. Известно то, что люди, которые жили до потопа, жили 900 до 1000 лет. Это можно объяснить следующими вещами. Например, те же исследователи того периода говорят, что атмосфера земная была другой. Было большее количество углекислоты, СО2, меньшее количество кислорода. Значит, свободное горение было до грехопадения просто невозможно. Нельзя было разжечь костер на Земле. Большое количество углекислоты в атмосфере давало дополнительную возможность строительству биологических масс животных, растений и того человека. Атмосфера была более благоприятна, нежели она сейчас у нас с вами на Земле. Мы прекрасно понимаем, что то состояние Земли вернуть мы не можем никоим образом. Но состояние атмосферной среды, которая была тогда благоприятна для человека, если ее воссоздать, помогает вылечить, например, разные легочные заболевания. Вполне известно, и, в общем-то, Бутейк основал свое дыхание именно на этом методе. При увеличении углекислоты в легких, уменьшении кислорода, воспалительные процессы и даже бронхиальная астма заканчиваются. Дыхание, которое увеличит количество углекислоты в легких, и уменьшает количество кислорода. Оздоровительно действует на человека. Вот такой вот интересный момент. Как бы человек возвращается к той самой природной среде, атмосферной, которая была до потопа. Вот представьте, в этом прекрасном мире люди жили своим, так сказать, образом жизни, который предполагали, что нормальный, да? Бог этот образ жизни не принимал, потому что люди ослушались его, смешались племена Сифа с племенем Каина и осквернились. От этого не было сына Богом союза. Родились, как я уже говорил, страшные титаны, которые вели себя ужасно отвратительно. Кстати, скелеты хранятся до сих пор в Тибете. Они хранятся в пещерах. И известно, когда Адольф Гитлер предпринимал свои тибетские походы, то его офицеры СС сами видели 6-8 метров длиной скелета человеческие, хранящиеся в этих пещерах. И тибетцы предполагают, что это те самые боги, те самые великие воины, которые обязательно воскреснут перед последней битвой под названием Армагеддон, которая почему-то должна происходить в Алтае. И, как они предполагают, это будет битва тьмы со светом. Но тьма – это мы, православные христиане, а свет – это, так я понимаю, видимо, это они, которые, в общем, занимаются человеческим жертвоприношением и прочими сатанинскими вещами. Но вот такая позиция имеет место, и, к сожалению, они ожидают оживания вот этих вот огромных скелетов, которые там хранят у себя. Поэтому фактически подтверждение того, что было когда-то на Земле, что были вот такие выродки рода человеческого, оно есть. Не так давно была статья в одном из печатных изданий, что и нашли скелет, и череп большой человека, где был один глаз во лбу, и, в общем-то, на других, так сказать, глазниц у него просто не было. Это, вы видите, самый мифический циклоп, о котором говорится у Гомера. Да? Ну, мы не будем, конечно, это конкретизировать, но просто, возможно, при духовном таком распаде, при наступлении от Божьего благословения, всякие разные чудовища, понимаете, возникли тогда, в то время, до потопа еще. И вот потоп начался. Ной затворил двери, задраил люки, и раздался ужасный катаклизм. Тут было колоссальное землетрясение. И вода долгое время, несколько месяцев, лилась с неба на землю. Беспрерывно. По сути дела, мы понимаем, что тот самый слой из высоконцентрированных паров, он просто был разорван каким-то, видимо, небесным делом по Божьему благословению, и произошло то, что мы называем потопом. Земля оказалась погребленной под водой. Бедные эти самые и мамонты, и динозавры, и все остальные существа, они пытались укрыться на пригорочках, но грязи, каменный поток, движимый сильными струями воды, сметал их в ямки, находящиеся около этих бугорков, и погребал под вот эту вот своей массой. По сути дела, они все находятся. Вот, бывает кладбище динозавров, да, кладбище там мамонтов находят и прочее. Почему? Потому что вот таким образом они были сметены потоком грязи, камня и воды. И произошло такое консервирование специфическое. В некоторых случаях находят именно вот этих вот бедных животных в огромных количествах в определенных местах. Безусловно, от этих катаклизмов растительность пропала. Хвощи плавно, другие растения, которые имели огромные биологические массы, просто попадали и тоже были погреблены под слоем грязи, камня и огромного количества воды. Многомиллионная, может, и миллиардная даже масса воды придавила все биологические структуры, и под этим колоссальным давлением прошло анаэробное горение, то есть бескислородное обугливание биологических объектов, тех же хвощей и планов. Предполагаю, что таким образом под давлением была вытеснена жидкость, огромное количество ее, и вошла в структуры почвы, да, и потом эта жидкость под действием, опять же, давления и других, так сказать, органических процессов превратилась в нефть. В результате гниения возникли огромные пазухи в земле с газом, а растения превратились в каменный уголь, который мы с вами сейчас наблюдаем в огромном количестве в определенных местах, где эти полезные ископаемые найдены. Вся та колоссальная биологическая масса превратилась в полезные ископаемые, которые сейчас у нас добываются на планете. Вот так все это произошло. От удара, как предполагают палеогеологи, структура единого континента распалась на части. Части стали дрейфовать друг от друга с огромной скоростью. Пошли тектонические процессы, новое горообразование, вулканообразование. Магма стала вырываться на поверхность Земли. Равновесия не было. Земля была окутана облаком, как предполагают ученые, в течение года. И процесс переструктуризации всего лица планеты произошел за это время. И потом, когда тектонические процессы уравновесились, успокоились, континенты были разделены на разные расстояния друг от друга. И потом они в процессе уже длительного времени, в общем, продолжают дрейфовать. Сейчас не секрет то, что на несколько сантиметров в год движутся континенты по отношению друг к другу или удаляются друг от друга. То есть, ну, вот такой процесс заторможенный от того былого когда-то катаклизма на Земле у нас происходит. Мы живем на обломках того самого огромного континента Гондвана. И об этом говорят о том, что в разных местах, в разных континентах находятся одинаковые виды растений, которые, казалось бы, никак не могли жить вместе из-за хотя бы разной широты и разных, так сказать, условий. Но они есть, и этим доказывается единство геологического континента, некогда былое. Вот. Ну, а дальше происходит следующее. Земная структура, нарушенная, была увидена Ноем тогда, когда он вышел из ковчега, потому что он весь год вместе с теми, кто спасался в нем этом ковчеге, претерпевал разные искушения и лишения, и страх. Почему? Потому что, представьте, это корабль кидало из стороны в сторону на этих бурных волнах, понимаете? Предполагается, что 3 раза вода обошла Землю по кругу, кажется, смешав все геологические пласты, потом по удельному весу уже потихонечку сосаждались. Потом происходило вот это вот погружение суши в глубину водную. Потом в процессе определенных, ну, чисто геологических моментов, в частности, вращения Земли, лишняя масса воды была оттянута на полюса. Представляете, полярные шапки с вечной мерзлотой – это северный и южный полюс с огромными глыбами льда, огромными запасами воды. И облака уже появились на Земле как элементы разорванного когда-то водного слоя. Это, конечно, вот грустно, то, что вот такое произошло, метаморфоз на Земле, так или иначе. Что есть уже, то и есть. Что заслужили люди, то, собственно, они и получили. Потому что грех на Земле был велик, он преобладал. Никто Богу верить не собирался. И каяться тоже. Поэтому прошло то, что произошло. Так что, как мы видим, первое уничтожение человечества было водным, а не огненным. Значит, второе будет огненным. Это, в общем-то, вполне логично. Дальше, вот представьте, Ной выходит из ковчега. Голубь приносит ему масличную ветвь. И он понимает, что, да, видимо, появилась растительность суши. Выходит он на вершине горы Арарат, где, собственно, вмерзшим в ледник ковчег этот и находит ученый до сих пор. Он там есть, Господь его сохранил для нас, чтобы никто не думал, что это просто какая-то легенда, предположение или красивая какая-то история для того, чтобы каким-то образом нам осмыслить жизнь наших предков. Нет, это все абсолютная правда. Это написано в Священном Писании и не может подвергаться никакому сомнению. Ну, а что касается самого ковчега, да, он действительно большой, и оттуда с вершин Арарат часто приносили люди эту великую святыню, частички дерева в ковчег. Он вмерзший в основном в ледник, и можно видеть только бок его, который обнажается тогда, когда бывает жаркое лето, оттаивает часть ледника. И вот есть научные исследования по этому поводу, известные. Там находятся огромные величины, колоссальные. Вот корабль, который затащить никакими современными средствами, так сказать, строительными там, или какими-то еще, невозможно. Его построить там просто невозможно, и затащить это тоже просто невозможно. Это стопроцентное доказательство того исторического процесса, о котором мы с вами говорим. То есть ковчег – это реальность, он найден, он есть, и он свидетельствует о том, что мы должны доверять Священному Писанию с вами и понимать действительно особый промысел Божий о нашем человечестве. И вот он выходит из ковчега и видит, что растительности это так мало. То есть, по сравнению с тем изобилием плодов земных и цветов и всего того, что окружало его когда-то, не осталось почти ничего. Это минимальное количество растительности с очень холодным климатом. В общем-то, очень опечалило Ноя. И он увидел благословение Божие на нем. Первый раз в жизни увидел радугу, понимаете? Он сам-то за 900 с лишним лет. Первый раз в жизни увидел на Земле радугу на небе. Раньше в земной атмосфере радуги не было никогда, потому что водный слой он был уравновешенным. Не было, еще раз говорю, ни дождей, ни бурь, ни ветров. И поэтому преломление света в виде радуги никогда не возникало. А Бог дал знамение в виде радуги, но для того, чтобы он понял, что никогда потопа на земле больше не будет. Поэтому, когда сейчас некоторые из ученых говорят, а вот скоро, расставите полярные шапки, процесс идет, да, процесс действительно идет. И вот мы все утонем. Это неправда. Все мы не утонем. Почему? Потому что часть суши не маленькая, останется для того, чтобы люди могли спастись на ней. Потопа второго полного не будет. Это Божьи слова, а они обязательно сбудутся в точности, потому что Господь то, что благословляет, оно всегда происходит так, он благословляет. Так вот, йота, как говорится, не пропадет с того, что написано в Священном Писании. Ну и Ной выходит, видит такую печальную картину, и Бог благословляет Ноя вот первый раз за все время существования человечества в пищу мясо. И с того момента люди стали вкушать мясо и стали жить уже несколько другим обиходом. Им уже понадобилась одежда, потому что ночь от дня была значительно холоднее. Климат стал более резким, стал более жестким, так сказать, земные условия стали менее благоприятными для жизни человечества. Но так или иначе, человечество приспособилось и уходило даже в северные места, в северные части континентов для поисков мест жизни. И там даже приспособились для жизни в суровых северных условиях, где вечная мерзлота, где очень тяжело выживать. Но спускается с вершины горы Арарат, и предполагается, что место, которое называется Нахичевань, это и была стоянка Ноя, древняя, где когда-то Ной останавливался со своим семейством, и где, в общем-то, стало человечество утверждаться на земле заново.